Александр Гостев. Здравствуйте. Лидер украинской партии «Батьківщина» Юлія Тимошенко дает показания в Генеральной прокуратуре Украины. Мосгорсуд рассматривает кассационную жалобу на обвинительный приговор по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. В Москве проходят торжества по случаю Дня славянской письменности, к которому россияне проявляют мало интереса. Переходим к главной теме этого часа. Сегодня утром все СМИ обсуждали пришедшую из Киева новость о возможном аресте бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Сегодня суд в Киеве вынес решение о задержании Тимошенко в связи с тем, что она срывала следственные действия. Однако потом экс-премьер явилась на допрос в прокуратуру, который продолжается уже 5 часов, поэтому вопрос о возможности ее ареста пока, как было заявлено в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, пока отложен. Против Юлии Тимошенко, напомню, возбуждены 2 уголовных дела по обвинению в нецелевом расходовании бюджетных средств и превышении полномочий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
После того, как утром Юлия Тимошенко прибыла на очередной допрос в Генеральную прокуратуру Украины, ее защитник Сергей Власенко сообщил о возможном аресте экс-премьера. Имеющие депутатский иммунитет соратники Тимошенко сразу же заблокировали выезд из Генпрокуратуры. У ее стен появился милицейский спецназ и автомобиль, на котором перевозят заключенных. За несколько часов до этого Печерский районный суд Киева принял решение о принудительной доставке Тимошенко в суд для изменения ей меры пресечения с подписки о невыезде на арест. Причина – неоднократный срыв бывшим премьером следственных действий. Первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин заверил журналистов, что пока Тимошенко не собираются арестовывать, и она сможет отправиться домой после допроса. Сегодня следователи предъявили Тимошенко окончательное обвинение по 3-му уголовному делу. Ей инкриминируют превышение власти и служебных полномочий на посту премьер-министра при подписании в январе 2009-го украинско-российских газовых контрактов. Согласно этим документам, базовая цена на газ для Украины составила $450 за 1000 кубометров. Глава парламентской комиссии по расследованию этой газовой сделки Инна Богословская утверждает, что кабинет министров Украины тогда не давал своего согласия на подписание этих контрактов, и Тимошенко приняла решение, руководствуясь исключительно личными интересами.
В январе 2009 года, когда Тимошенко подписала незаконно директивы и незаконно фактически вынудила подписать немыслимый для Украины договор, на этот момент ее компания «Единые энергетические системы Украины» имела долги перед Министерством обороны России более чем на $300 миллионов. Человек при таких обстоятельствах вынудил фактически должностных лиц нефтегаза подписать незаконный газовый контракт, в результате которого Украина стояла на коленях и будет стоять еще 10 лет, если мы не пересмотрим условия этого контракта.
Сама Юлия Тимошенко подобные обвинения в свой адрес не раз называла клеветой и заявляла, что одобрила в 2009-м украинско-российские контракты после переговоров с главой российского правительства Владимиром Путиным на основе директив не правительства, а премьер-министра. Еще утром перед допросом в Генеральной прокуратуре Юлия Тимошенко сказала журналистам, что власти на фоне провалов в социально-экономической политике и падения рейтинга президента Виктора Януковича готовы реализовывать сценарий по уничтожению реальной украинской оппозиции. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Наблюдатели и политические эксперты в Киеве прямо связывают уголовное преследование бывшего премьер-министра Украины, одного из лидеров оппозиции, Юлии Тимошенко, с вопросами борьбы за власть и скорой предвыборной кампании. Директор Киевского института глобальной стратегии Вадим Карасев считает, что поднять свою популярность и вызвать к себе новое сочувствие избирателей Тимошенко, который не уйти от громкого судебного процесса, может только активными акциями индивидуального протеста, ну, вроде голодовки. С экспертом беседует мой коллега Андрей Шарый.
Как переплелась в деле Тимошенко политика и экономика? Ее преследуют по политическим причинам или по экономическим?
Ее преследуют по политическим мотивам, но на основе экономических поводов. Мотив такой, чтобы в целом переформатировать оппозицию, разбить ее на несколько фрагментов и превратить оппозицию в придаток власти из альтернативы власти. Вот для этого надо, прежде всего, сделать такие точечные удары по лидерам, особенно радикальным, это там Луценко, Тимошенко, а остальные и так успокоятся. Для того, чтобы закрепить этот политический проект электоральным успехом, желательно Тимошенко осудить, хотя бы условно, и не дать ей возможности баллотироваться на парламентских выборах 2012 года и возглавить список партии «Батьковщина» в 2012 году. Самой Тимошенко в Верховной Раде не будет, а в самой Верховной Раде будет несколько разнооппозиционных нишевых фракций, там 3-4, которые будут бороться между собой, а не создавать какие-то единые фронты, альтернативы действующей власти.
Насколько успешна эта стратегия власти?
Если бы оппозиция действовала консолидированно, и все лидеры оппозиции или недовольные власти понимали степень угроз, то они бы давно выступили единым фронтом в защиту Луценко, Тимошенко, а пока каждый борется и выживает в одиночку. И Луценко будет осужден, его не выпускают, а Тимошенко просто в силу, скажем так, более значимого статуса просто осудят условно, но осудят. Поэтому все пока у власти сходится. Другое дело, что выборы 2012 года покажут, насколько можно приручить, переформатировать оппозицию политтехнологически. И насколько с этим согласится украинский избиратель.
В конце этой недели президент Янукович, как ожидается, примет участие в саммите президентов центральноевропейских стран в Варшаве, куда приедет и президент Соединенных Штатов Барак Обама. Позиция Запада каким-то образом может повлиять на точку зрения Януковича? Иными словами, если там обратят серьезное внимание на проблему Тимошенко, могут ее не посадить?
Во-первых, уже влияет, потому что если бы не влияло, то бы уже посадили. Власть действует осторожно, и как бы формальные, скажем так, рамки приличия демократического соблюдают. Фасад демократии или демократический фасад сохраняется. Поэтому этот демократический фасад, да, может быть использован в качестве аргумента западным партнерам, что в Украине демократия продолжается. Речь идет не о политике, а идет об коррупции, экономике, о проведении реформ, которым мешают коррупционеры. В конце концов, можно сослаться на сравнение с Белоруссией и Россией, Дагестаном, и не говоря уже о Туркменистане. На этом фоне, конечно же, Украина смотрится звездой постсоветской демократии.
Есть ли, на ваш взгляд, у Юлии Тимошенко какой-то сильный ответный ход? Уехать в эмиграцию, инициировать новую кампанию собственной гражданской защиты?
Ей помочь может только генпрокуратура. Если она ее возьмет под стражу перед судом, затем Тимошенко подхватит эту инициативу, инициативой собственного голодания. И тогда голодовка может вдохнуть свежий ветер в паруса оппозиции и всех недовольных, которых умножает каждый день власть, но которых не слышно с необходимой степенью громкости саунда на украинской политической сцене. Намученица, вот повторить Луценко, но более серьезно, более пиарно, более драматично, в хард-варианте. В общем, в варианте жесть. Должна быть жесть.
Напомню, это было мнение Вадима Карасева, директора Киевского института глобальной стратегии, с которым беседовал мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский подтвердил сегодня в суде, что не намерен просить о помиловании и снижении срока заключения. Мосгорсуд рассматривает кассационную жалобу на приговор по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. В Назране в ходе спецоперации сегодня убит один из лидеров боевиков Ваха Мучикиев. Бывший министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили, живущий во Франции в статусе политического беженца, отказался от планов вернуться в Тбилиси 25 мая для участия в акциях протеста оппозиции. До 500 авиарейсов могут быть отменены сегодня на севере Европы из-за облака вулканической пыли, вызванного извержением исландского вулкана Гримсвотен. Начался государственный визит президента США Барака Обамы в Великобританию. Сейчас его в Букингемском дворце принимает британская королева Елизавета II. Как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, мнениями экспертов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Я уже сказал, что в Мосгорсуде сегодня рассматривается кассационная жалоба на обвинительный приговор по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Примерно час назад судьи удалились для вынесения своего решения. Насколько я помню, за событиями в суде следит по-прежнему моя коллега Марьяна Тарачешникова, и она вновь с нами сейчас на связи. Марьяна, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, Александр. Буквально несколько минут назад кассационная коллегия Московского городского суда вынесла свое постановление по решению судей кассационной коллегии Мосгорсуда. Решено несколько изменить приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Часть преступлений, которые инкриминировались, были переквалифицированы на другие пункты тех же статей. Но, тем не менее, окончательный срок наказания остался 13 лет лишения свободы. То есть фактически Мосгорсуд лишь на год подправил приговор Хамовнического суда Москвы. Кроме всего прочего, в него были внесены еще коррективы, связанные с конечными объемами похищенного и легализованного Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Сейчас к журналистам как раз выходит государственные обвинители, которых сразу после окончания судебного заседания присутствовавшие люди, которые сочувствуют Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, сопровождали криками «позор, позор», и, вероятно, они дадут какие-то свои комментарии, также будут комментировать это и защитники Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Значит, итог сегодняшнего кассационного рассмотрения – минус один год для Ходорковского и Лебедева, то есть им по решению Мосгорсуда нужно отсидеть еще 13 лет. Александр?
Марьяна, благодарю. Напоминаю, что за ходом слушаний сегодня в Мосгорсуде следила Марьяна Тарачешникова. В эфире «Время свободы». Сегодня в России отмечают День славянской письменности и культуры. Это российское название общеславянского праздника, приуроченного ко дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла, христианских проповедников, создавших славянские азбуки – кириллицу и глаголицу. Основные мероприятия сегодня проходят в Москве. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
В 1985 году в Советском Союзе 24 мая было объявлено праздником славянской культуры и письменности. Столицей праздника каждый год становился какой-нибудь новый город России, а также в советское время по разу Киев и Минск. С 2010 года основные торжества проводятся в Москве. Перенесение центра празднования в столицу должно было подчеркнуть важность мероприятия. Премьер Владимир Путин вчера заявил, что вскоре будет принята государственная программа «Культура России». Со следующего года планируется существенно увеличить финансирование музеев и библиотек. Патриарх Кирилл общенациональной культурной задачей накануне назвал сохранение чистоты русского языка. Наблюдатели отмечают две диаметральные тенденции последних лет. Попытки реформирования языка и системы его преподавания в сторону упрощения и в то же время усиления пропаганды Дней славянской письменности и культуры. Кандидат филологических наук Денис Охапкин не наблюдает увеличения популярности этого праздника среди россиян.
Несомненно, можно говорить о том, что больше сил и средств вкладывается в этот проект. Но с точки зрения какого-то интереса к нему, те, кого это интересовало, те, кто приходил, они примерно и приходят. То есть я не вижу увеличения количества участников. Это что касается празднования. О реформе, ну, по сути дела, я как лингвист могу сказать, что ни о какой реформе русского языка, конечно, речь не идет. Речь идет об изменении в некоторых орфографических и орфоэпических норм. Можно говорить об удачности или неудачности определенных шагов. Но я наблюдаю, например, среди своих студентов парадоксальным образом, эти изменения словарные вызывают обратную реакцию. Мне сложно сказать о таких тенденциях в широких слоях населения, да, но, по крайней мере, на уровне студентов вот такой некоторый консерватизм, да, хороший, здоровый языковой консерватизм я наблюдаю. За русский язык бояться не надо, но помогать ему надо, да, безусловно, надо печатать словари, безусловно, нужно что-то делать с увеличением часов, скажем, да, отведенных на русский язык, и не только на грамматику, да, на стилистику в средней школе, с контролем над соблюдением норм русского языка в средствах массовой информации, да, в каких-то рекламных текстах, потому что часто бывают просто орфографические ошибки даже. Ну и на пропаганду, да, вот того, что сейчас говорят о славянской письменности.
Говорил кандидат филологических наук Денис Охапкин. Двойственное поведение властей по отношению к русскому языку, отмечает историк, писатель Яков Гордин.
Постановка на такую мощную государственную ногу, проблемы, собственно говоря, культурной, духовной, научной, вызывает у меня некоторые сомнения, потому что это превращается в таких случаях не столько в пропаганду истоков нашей культуры, сколько в триумф государственных институтов. Понимаете, тут какое-то трудноразрешимое противоречие, поскольку инициативы, исходящие от нынешней нашей власти, вот по части реформирования школьного образования, они категорически, на мой взгляд, противоречат этой настоящей пропаганде фундаментальных основ культуры. Вся эта помпа, праздник, так сказать, на высоком государственном уровне, повторяю, он противоречит основополагающей какой-то странной тенденции на разрушение этой же самой языковой, словесной, литературной культуры. Без культурного фундамента не будет никакого экономического преуспеяния, не будет никакой модернизации. В стране, теряющей свою духовную культуру, никакие положительные реформы ни в каких сферах невозможны.
Считает писатель, историк Яков Гордин. В 300 парках и скверах Москвы пройдут праздники и гуляния. 25-26 мая в столице пройдет Всемирный русский народный собор. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в США. После того, как пакистанским вооруженным силам в 16-часовом бою в ночь на понедельник удалось отбить у талибов военную базу «Михран», наблюдатели в Соединенных Штатах пытаются понять значение вот этого факта для ситуации в регионе и для американо-пакистанских отношений. Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов попросил прокомментировать последнее развитие событий американского эксперта.
Нападение пакистанских талибов на базу военно-морской авиации в городе Карачи, их попытка уничтожить купленные у США противолодочные самолеты – это месть за смерть Усамы бин Ладена или нечто большее? С таким вопросом я обратился к Джастину Логану, заместителю директора по внешнеполитическим исследованиям Вашингтонского института Катона. Думаю, что этот факт прежде всего отражает наличие у Пакистана собственной воинствующей оппозиции действующему в этой стране режиму. Скорее всего, кроме мести за бен Ладена, были и другие мотивы для нападения. Но в любом случае, атака является напоминанием о наличии внутренней проблемы Пакистана, проблемы исламских боевиков. Исламабад назвал рейд американских спецназовцев против бен Ладена нарушением суверенитета Пакистана. Между тем, Барак Обама в недавнем интервью BBC заявил, что уважает суверенитет Пакистана, но готов отдать приказ о новых операциях на территории Пакистана по истреблению лидеров Аль-Каиды или талибов. Действительно ли президент США может приказать начать операцию, аналогичную той, что прошла в Абатабаде? Думаю, что в краткосрочной перспективе это маловероятно. Скорее всего, будут продолжаться удары по убежищам террористов в Пакистане с американских беспилотников. Несколько из них были совершены уже после ликвидации бен Ладена. Недовольство пакистанцев вполне объяснимо. Кому понравятся действия извне, выглядящие как попрание суверенитета? С другой стороны, совершенно очевидно и то, что ликвидация бен Ладена с применением дипломатических усилий никогда бы не состоялась. Ни один американский президент, считающий долгом покончить с террористом номер один, никогда не рискнул бы успехом этой операции, заранее обсуждая ее с пакистанскими партнерами. партнерами. И в этом смысле высочайшая секретность, сопровождавшая доставку нашего спецназа на вертолетах-невидимках на пакистанскую территорию, логична. Соединенные Штаты не могли доверить секрет операции против Бен Ладена пакистанскому военному и разведывательному истеблишменту, зная о его двуличии в войне с террором. Тем не менее, я считаю, что идея большой размолвки между Вашингтоном и Исламабадом неправдоподобна. Согласно логике американских высокопоставленных должностных лиц, Пакистан должен быть заинтересован в успехе нашей военной кампании в Афганистане. Успехе, который, как принято считать, не позволит талибам одержать верх в этой стране и дестабилизировать соседний Пакистан. Пакистанские же представители говорят, что эта проблема их особо не волнует. Мы уничтожили Бен Ладена, но они не столько радуются этому, сколько выражают озабоченность отношениями с американцами. Мы словно идем по кругу, ведем боевые действия в Афганистане во благо Пакистана, но ради успеха этой войны сами нуждаемся в Пакистане, через территорию которого осуществляем поставки для антиталибской коалиции и которому продолжаем оказывать военную и экономическую помощь. Такой внешнеполитический подход сегодня доминирует в Вашингтоне. Поэтому, скорее всего, обе стороны сохранят стремление к тесным отношениям, которые продолжат сопровождаться трениями. Судя по всему, вы готовы предложить более предпочтительный вариант развития американо-пакистанских отношений. Традиция последовательности в американской внешней политике может привести к даже более неожиданным, чем ликвидация Бен Ладена, событиям, способным вбить клин между США и Пакистаном. Но сам я принадлежу к той части американских специалистов по региону, которые высказываются в пользу, если не охлаждения до сих пор тесных американо-пакистанских отношений, то перехода их в несколько более отстраненную, сдержанную форму. Пакистанцы по понятным причинам могут быть недовольны американской политикой в отношении Афганистана. Эта политика, на их взгляд, якобы дает преимущество интересам Индии, с которой у Пакистана весьма напряженные отношения. С моей точки зрения, разумно было бы сильно сократить американское присутствие в Афганистане, которому Пакистан покровительствует, но одновременно несколько дистанцироваться от Пакистана в дипломатических отношениях и в оказании ему помощи. Предполагаю, что первое будет приветствоваться Исламабадом, в отличие от второго. После рейда пакистанских талибов на военный объект в Карачи многие задаются вопросом о том, насколько в безопасных условиях находится пакистанский ядерный арсенал. Каково ваше мнение на этот счет? В последние годы различные группы в Пакистане не раз пытались захватить расщепляемые материалы, совершить рейды на пакистанские ядерные объекты. Но нет никаких свидетельств того, что эти группы обладают маломальским технологическим опытом, организационной способностью хотя бы нарушить целостность этих объектов. Конечно, полной уверенности в безопасности нет. В Пакистане охрана военных объектов, не говоря уже о ядерных, оставляет желать лучшего. В Вашингтоне в целом принято считать, что пакистанские ядерные вооружения слабо защищены от захвата любой группой повстанцев. Я не думаю, что это так. На основании свидетельств из открытых источников, я полагаю, что в Пакистане практически не существует групп, способных устанавливать контроль над ядерными объектами и перехватывать расщепляемые материалы. Все это намного сложнее, чем кажется. Сказал Джастин Логан, заместитель директора по внешнеполитическим исследованиям Вашингтонского института Катона. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца этого часа вас еще ждет рубрика «Мировая политика». Наш корреспондент Великобритании Наталья Голицына расскажет о том, как сегодня проходит часть государственного визита президента США Барака Обамы в Великобританию. А в конце часа, например, одна из моих любимых песен «The times they are changing». Сегодня Бобу Дилану 70 лет. Но пока в Москве 17:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд смягчил приговор бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву на 1 год. До 13 лет лишения свободы каждому. Мосгорсуд рассмотрел сегодня кассационную жалобу адвокатов Ходорковского и Лебедева, которые добивались отмены приговора, вынесенного 30 декабря прошлого года Коммунистическим судом Москвы. Вопрос об аресте бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко пока не решен, заявил сегодня журналистам начальник пресс-службы украинской генпрокуратуры. Сейчас она до сих пор дает показания. Против Тимошенко возбуждено 2 уголовных дела по обвинению в нецелевом расходовании бюджетных средств и превышении полномочий. Россия поставит в Белоруссию зенитную ракетную систему С-400 «Триумф». Об этом заявил во вторник госсекретарь союзного государства Павел Бородин накануне открывающейся в Минске международной выставки вооружений военной техники. До 500 авиарейсов могут быть отменены сегодня на севере Европы из-за облака вулканической пыли, вызванного извержением исландского вулкана Гримсвотен. Британская королева Елизавета II принимает в Букингемском дворце президента США Барака Обаму с супругой. Государственный визит Обамы в Великобританию начался сегодня. На среду намечены переговоры американского президента с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Переходный национальный совет, созданный ливийскими повстанцами, откроет свое представительство в Вашингтоне. Об этом заявил во время визита в Бенгази помощник госсекретаря США Джеффри Фелтман. По его словам, открыть представительство повстанцам предложили Соединенные Штаты. В иранском городе Абадан на нефтеперерабатывающем заводе сегодня произошел взрыв во время визита на предприятие президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. По уточненным данным, один человек погиб, более 20 ранены. Сам президент не пострадал. Мы продолжаем программу. Напоминаю, что, как всегда, со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», который готовит и ведет моя коллега Ирина Лагунина. Ирина сейчас вместе со мной в студии, чтобы лично представить свежий выпуск. Ирина, здравствуйте. С чего вы начнете свою неделю информационную?
Добрый день. Саша, мы сегодня опять будем говорить о ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Это неминуемо, это сейчас основная международная тема, поскольку вулкан стал затухать, и явно крупного шума по этому поводу не будет. Но, тем не менее, действительно, ситуация на Ближнем Востоке остается серьезной. В Сирии, например, продолжаются репрессии против оппозиции, и в Вашингтоне прошла достаточно большая, крупная дискуссия на эту тему. Собственно, почему ответ на Сирию не был таким жестким, как ответ на происходящее в Ливии. Между прочим, вчера Хиллари Клинтон, госсекретарь США, еще раз предложила Башару аль-Асаду вступить на путь реформ. И эксперты это отметили, что Хиллари Клинтон по-прежнему считает Асада чуть ли не потенциальным реформатором страны. Ну, а я подготовила сегодня материал, который... На самом деле, это интервью взял мой коллега Рон Синовац. И интервью это с главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития. Напомню, что Барак Обама, выступая в прошлый четверг, заявил, что, может быть, ЕБРР стоит посмотреть и применить опыт, который они применяли в Центральной и Восточной Европе. Европе опыт переходного периода и приватизации, применить его на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Так вот, пока в ЕБРР поступили заявки от двух государств на такую помощь. Это Египет и Марокко. И главный экономист ЕБРР в этом интервью говорит, что, в принципе, опыт в приватизации этим странам не нужен, по большому счету, потому что в какой-то степени эти страны сейчас на том же этапе развития, на котором находятся страны Восточной Европы. Что нужно этим странам, этим двум странам, которые обратились, это помощь в переосмысление роли государства. И вот в этом, похоже, банк действительно будет помогать.
Ирина, спасибо. Напоминаю, что вот такова одна из тем нового выпуска программы «Время и мир». Сегодня в 22 часа по московскому времени после новостей готовит и ведет программу Ирина Лагунина. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Петербурге прошло очередное судебное заседание по делу так называемого «жемчужного прапорщика» Вадима Бойко, рассказывает Татьяна Вольская.
5 свидетелей со стороны обвинения были допрошены в ходе судебного заседания в Куйбышевском районном суде. На это ушло около 2 часов. Скоро исполнится год с того дня, когда прапорщик Вадим Бойко, прозванный «жемчужным прапорщиком» за браслет на руке, как гласит обвинение, превысил свои полномочия, подняв руку на мирных участников несанкционированной акции в защиту 31 статьи Конституции 31 июля 2010 года. Сам он до сих пор своей вины не признал. Что касается свидетелей обвинения, то понятно, что по прошествии почти года с момента события они уже не в состоянии в точности повторить свои показания, данные ими по горячим следам. Говорит один из свидетелей Владимир Костюшев.
Я дал сейчас показания. Адвокат, я заметил, проводит такую тактику. Он пытается найти рассогласование между показаниями, например, моими, которые я давал следователю в августе прошлого года, и которые я даю сейчас. Рассогласование в деталях. Ну, например, в августе прошлого года я сказал, что удар был нанесен в височную часть головы. Сейчас я эту деталь не воспроизводил, сказал, что где-то в районе лба был нанесен удар. И это рассогласование адвокат зафиксировал.
Так происходило практически со всеми свидетелями, которые считают, что в этом-то и был смысл затягивания процесса, чтобы люди забыли точные детали. Тем не менее, представитель потерпевшего Елизавета Непара довольна ходом процесса.
Мы допросили всех свидетелей с нашей стороны. Со стороны защиты был только один свидетель, который выступал в прошлом судебном заседании. Все свидетели подтвердили свои показания. На данный момент интересен только вопрос, дойдем мы до видеозаписи или нет. Будем ли мы смотреть в следующем заседании видеозапись. Мы не оспариваем тот факт, что видеозапись является подлинной. Мы совершенно точно это знаем. А сторона защиты, она, я так понимаю, будет оспаривать тот факт, что видеозапись является подлинной, не смонтированной. И, возможно, она будет заявлять ходатайство о ее предоставлении и просмотре. В принципе, мы к этому готовы.
Кроме того, за это время Дзержинский районный суд успел вынести решение о том, что потерпевший Дмитрий Семенов в протестной акции у гостиного двора не участвовал. Следовательно, он пострадал как случайный прохожий. Административное дело в отношении Семенова прекращено. Это решение, несмотря на протесты стороны защиты, было приобщено к делу. Следующее судебное заседание по делу Вадима Бойко назначено на 8 июня. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы», и у нас на очереди наша рубрика «Мировая политика». Начался трехдневный государственный визит президента США Барака Обамы в Великобританию. Президент Обама должен был прибыть в Лондон утром во вторник, однако из-за опасения, что облако вулканического пепла, движущееся из Исландии, может закрыть воздушное пространство над Британией, он прилетел в лондонский аэропорт Стенстед в 22 часа 30 минут в понедельник, на 12 часов раньше запланированного срока. О визите Барака Обамы и государственной программе его из Лондона сообщает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Ночь с понедельника на вторник президент Обама и его супруга провели в резиденции американского посла. Утром за ними заехали наследный принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуэльская и сопроводили президентскую чету в Букингемский дворец. Это первый государственный визит американского президента с 2003 года, когда Британию посетил президент Буш с супругой. У государственного визита особый статус и особый протокол. Он отличается от официального визита, с которым Обама уже побывал в Лондоне, в частности, в 2009 году на саммите «Большой двадцатки». Прибывающий с государственным визитом глава иностранного государства становится гостем королевы и во время пребывания в Британии живет в Букингемском дворце. После убийства американским спецназом Бен Ладена британские власти приняли меры безопасности и отошли от протокола. Обычно торжественная встреча прибывающего с государственным визитом главы государства проходит в центре Лондона. На этот раз почетный караул был выстроен во дворе Букингемского дворца, где американских гостей встретила королева и ее супруг герцог Эдинбургский. Президенту были отданы все полагающиеся почести, включая артиллерийский салют из 21 залпа. Вечером во вторник Елизавета II устраивает торжественный банкет в честь президента Соединенных Штатов и его супруги. В среду у Барака Обамы намечены переговоры с премьер-министром Дэвидом Кэмероном, на которых оба лидера обсудят положение на Ближнем Востоке, в Афганистане, Пакистане и в Ливии. Первый день визита американского президента в Лондонской «Таймс» опубликована совместная статья Барака Обамы и Дэвида Кэмерона, в которой оба лидера пишут о том, что намерены строить свои отношения по модели отношений президента Рейгана и Маргарет Тэтчер, которые, по словам авторов статьи, были жизненно важным катализатором изменений в бурные 80-е годы. После совместной с Кэмероном пресс-конференции американский президент выступит с речью на объединенной сессии обеих палат британского парламента. В ходе визита Обамы будет объявлено о создании американо-британского стратегического совета национальной безопасности, который будет координировать политику обеих стран в области борьбы с терроризмом и враждебными режимами. Отличаются ли нынешние американо-британские отношения от отношений прежнего лейбористского правительства с администрацией Джорджа Буша? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает политический аналитик Майкл Биннин.
Не думаю, что с британской стороны что-то существенно изменилось, кроме, пожалуй, того, что Дэвид Кэмерон выказывает меньший энтузиазм по поводу этих отношений, в которых возник некоторый люфт после очень близких отношений Тони Блэра с президентом Бушем. Однако основа и суть этих отношений не поколеблены. И не только потому, что Британия всегда воспринимала США как самого близкого союзника, но и потому, что кажущаяся меньшая вовлеченность Британии в отношения с США несущественна. Что же касается некоторого снижения американской заинтересованности в британских делах, то это вызвано тем, что у администрации Барака Обамы и лично у президента несколько другие приоритеты, чем у Джорджа Буша. Президент Буш был выразителем американского истеблишмента и его отношения к Британии, тогда как у Обамы по сравнению с Бушем довольно прохладное к ней отношение, да и к Европе в целом, поскольку он сосредоточен на других проблемах. Думаю, что сейчас для американской стороны возникла необходимость вдохнуть чуть больше воодушевления в американо-британские отношения.
О чем Обама и Кэмерон намерены вести переговоры?
Одна из проблем, которую Кэмерон хотел бы прояснить, что делать с Ливией. Британию очень обеспокоило то, что США практически отстранились от участия в операции в Ливии. Она хотела бы, чтобы американцы были глубже в нее вовлечены. Что касается самих американцев, то они хотят понять, что НАТО и европейские союзники делают в Ливии, поскольку их операция там не принесла пока ощутимых результатов. И это одна из причин создания совместного стратегического совета национальной безопасности, который должен координировать внешнюю политику обеих стран, в частности, сформулировать их реакцию на арабскую весну.
Визит президента Обамы в Великобританию – часть его обширного европейского турне. Какую цель преследует американский президент в Европе?
Думаю, он хочет заверить европейцев, что Америка серьезно воспринимает их проблемы, хочет закрепить важные для нее долгосрочные отношения с европейскими странами и наладить координацию их внешней политики с американской, поскольку их объединяют общие ценности. Это касается, в частности, политики на Ближнем Востоке и в Афганистане, где НАТО глубоко вовлечена в процесс стабилизации. Обама хочет объяснить европейцам, что Америка для них самый важный и самый надежный политический союзник из всех, которые у них есть.
Говорил политический аналитик Майкл Биннин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд смягчил приговор бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву на один год, то есть до 13 лет лишения свободы каждому. Мосгорсуд рассмотрел сегодня кассационную жалобу адвокатов Ходорковского и Лебедева, которые добивались отмены приговора, вынесенного 30 декабря прошлого года Хамовническим судом Москвы. В Назране в ходе спецоперации сегодня убит один из лидеров боевиков Ваха Мачукиев. Он подозревался в причастности к нескольким терактам и нападениям в Ингушетии. Бывший министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили, проживающий во Франции в статусе политического беженца, отказался от планов вернуться в Тбилиси 25 мая для участия в акциях протеста оппозиции. До 500 авиарейсов могут быть отменены сегодня на севере Европы из-за облака вулканической пыли, вызванного извержением исландского вулкана Гримсвотен. Британская королева Елизавета II принимает в Букингемском дворце президента США Барака Обаму с супругой. Государственный визит Обамы в Великобританию начался сегодня. На среду намечены переговоры американского президента с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Переходный национальный совет, созданный ливийскими повстанцами, откроет свое представительство в Вашингтоне. Об этом заявил в ходе визита в Бенгази помощник госсекретаря США Джеффри Фелтман. По его словам, открыть представительство повстанцам предложили США. В иранском городе Абадан на нефтеперерабатывающем заводе сегодня произошел взрыв во время визита на предприятие президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. По уточненным данным, один человек погиб, более 20 ранены. Сам Ахмадинежад не пострадал. Президент Сербии Борис Тадич намерен бойкотировать встречу лидеров стран Центральной Европы и Балканского региона. Встреча состоится в конце этой недели в Варшаве. В пятницу к ее участникам присоединится президент США Барак Обама в ходе своего визита в Польшу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. Жаркое лето начнется для московской театральной публики 25 мая и продлится до конца июля. Международный фестиваль имени Чехова представит 18 спектаклей самых знаменитых режиссеров и хореографов мира. Еще столько же наименований войдет в московскую афишу. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Юрий Петрович Любимов, поздравляя чеховцев с десятилетием, ошибся. Глава фестиваля Валерий Шадрин его поправил, и 94-летний режиссер ответил шуткой.
Вы собираете вот такой фестиваль 10 лет.
20. Это 10-й фестиваль, а он раз в два года, биеннале.
А, извиняюсь, оказывается, 20. Ну, для меня это легкий возраст.
Откроет фестиваль «Буря». Позднюю пьесу Шекспира поставил прекрасный английский режиссер Деклан Доналан. Это уже четвертая его работа, сделанная в сотрудничестве с чеховским фестивалем. После Бориса Годунова, «Трех сестер» и «12 ночи». В постановке заняты российские актеры, в большинстве своем те же, что участвовали в предыдущих спектаклях. Игорь Ясулович, Александр Феклистов, Михаил Жигалов, Александр Леньков, Андрей Кузичев, Илья Ильин и молодая выпускница Щепкинской школы Анна Халиуллина, которую Деклан Доналан назвал своей музой. «Бурю» уже видели в Париже, Лондоне, а репетировали ее прошлым летом в городе Торопец, где стараниями Шадрина сооружается центр, в котором можно жить и работать вдали от столичной суеты. Доналан в восторге от этого места. Для нас это был невероятный опыт. Мы там жили в изумительной красоте, пока бедная Москва задыхалась от дыма. Мы работали над бурей, как над историей человека, который полон горечи, но пробует научиться прощать. А это очень болезненный процесс. Это последняя глубоко духовная пьеса Шекспира. Но «Буря» не трагедия, потому что в финале Проспера, главный герой, которого играет гениальный Ясулович, становится на путь прощения. Пьесу я выбрал специально для русских актеров. И мы абсолютно удовлетворены этой работой. Надеемся, что и вам понравится спектакль. В этот раз больше всего театров из Италии и Испании. Италия представлена и великим спектаклем великого Стреллера «Арлекин, слуга двух господ», и авангардным проектом Ромео Костелуччи о концепции лика Сына Божьего и трилогии очков Эммы Данте о жизни человека в бедности, в болезни и в старости. Из Мадрида приедут одноактные балеты «Начо Дуата». Это последняя работа нынешнего руководителя Михайловского театра в мадридской труппе. И сыграна в Москве она будет будет в последний раз. А еще Мария Пахесса, одна из лучших исполнительниц фламенко в мире. Свои спектакли в Москву привезут Робер Лепаш и Сильви Гилем, Жлиб Жанти и Мозес Пендлтон, труппы Мерса Каннингема и Матюрена Болза. Под занавес фестиваля театр на Таганке представит два спектакля «Мед» по поэме Тонино Гуэрры и «Маска и душа». Юрий Любимов говорит.
Чехов, согласно фестивалю вашему, что я хотел сделать в Чехове? Чтобы доктор, у нас прекрасные писатели с докторской профессией. Мне хотелось поставить через Чехова диагноз России с точки зрения доктора. Вот, а так вы придете и скажете потом, поставил я диагноз через доктора блестящего Антона Павловича Чехова, или не удалось. Не пугаю вас, он короткий. Но это мы договорились, старые мастера очень, что сейчас в мире лучше ставить покороче. Мы сказали до 1:45, но в крайнем случае 2 часа. Это уж если тебе просто не... Так уж хочется выражаться, что в 2 часа ты никак уложиться не можешь, благодаря своей гениальности. Можно и покороче гениальность выражать. Покороче будет лучше, а то и опять дым появится. Начнется жара, а у нас очень стабильно. Если дым идет, он должен идти столетиями.
На этих словах Юрий Петрович Любимов выразительно посмотрел на чиновников, которые сидели с ним за одним столом. На представителя Министерства культуры он вообще взирал с большим недоумением, словно бы говоря, надо же, Министерство культуры еще существует. А когда собравшиеся сдержанными аплодисментами приветствовали Андрея Парватова из Департамента культуры московского правительства, Юрий Любимов демонстративно сцепил красивые руки в замок и положил их на стол. Получился небольшой отдельный спектакль, не предусмотренный афишей фестиваля, на тему «Любимов и власть». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И этот ее час завершит такая тема и такая музыка. Сегодня исполняется, трудно поверить, 70 лет Бобу Дилану, человеку, который уже 50 лет считается общепризнанной культовой фигурой в рок- и поп-музыке. Уже очень давно журнал «Rolling Stone» провел опрос, который показал, что люди называют Дилана вторым по популярности современным автором и исполнителем рока после «Битлз». Он сочиняет и поет до сих пор разные песни разных жанров разными голосами. По мнению знатоков, существует как минимум в истории – как минимум 4 голоса Боба Дилана. А вообще его жизнь – это сама по себе новейшая история США и социально-политических изменений в Америке за последние полвека. Дилан мог бы быть известен хотя бы заодно то, что он написал настоящий рок-гимн или рок-манифест антивоенного движения в США в 60-е годы, песню «Times, they are a-changing», которую вслед за ним исполняли многие другие легенды музыкального мира, от Саймона и Гарфанкела и Жозефины Бейкер до Фила Коллинза, Брюса Спрингстина или Брайана Ферри. Дилан написал эту песню за месяц до убийства президента Джона Кеннеди осенью 1963 года. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators
Congressman, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times, they are a-changing. The curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Бобу Дилану сегодня 70 лет. Его песня, легендарная песня «Times They Are Changing» завершает этот час программы «Время свободы». Я прошу вас оставаться на наших волнах и коротко перечислю следующие темы другого часа нашей программы. Мы поговорим в первую очередь о том, как повлияло и повлияло ли вообще на жизнь белорусов вчерашняя резкая девальвация белорусской национальной валюты, белорусского рубля. Разумеется, вернемся к сегодняшнему решению Московского городского суда по кассационной жалобе на обвинительный приговор по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Чуть более часа назад суд смягчил приговор на один год, до 13 лет лишения свободы каждому. И, разумеется, такая животрепещущая, тем более летом, для многих тема – пепел, выброшенный в атмосферу при извержении исландского вулкана Гримсвотен, достиг Ирландии, Великобритании и Скандинавии. Как это повлияет на туристические планы миллионов людей и на авиасообщение между странами Европы и стран Европы с другими регионами мира. И вас ждут, конечно, все наши постоянные рубрики, например, обзор западной прессы, новости экономики или сетевые разговоры. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Нино Бурджанадзе, я слишком долго говорила с Саакашвили.
Комментарии экспертов.
Политолог Борис Вишневский о деле жемчужного прапорщика.
В блогах Свободы.
Алла Намсараева, защита по-буддистски.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.